Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Весна неумолимо наступает, солнце греет, ручейки текут, и несмотря на всяческие арктические циклоны, весна грядет, так что, друзья, готовьте всяческие резиновые сапоги, прекрасные в цветочек плащи, скоро будем праздновать все это замечательное и великолепное. А сегодня с вами, между прочим, ведущий Теус-Медиа, целеустремленный, оптимистичный и проницательный Владислав Игоревич Юртов.
Хотел съёрничать, не скажу то, что на языке буквально у меня вертелось, просто скажу: прекрасный Игорь Николаевич.
Привет, Владислав Игоревич.
И вам тоже с хвостиком, Игорь Николаевич.
Вот, и тебе зачтется в Царстве Небесном все это дело, все твои, знаешь, в табличке помещаются, когда ты отказываешься от ёрничания и просто проявляешь свою на самом деле прекрасное сердце, широкую душу и христианский характер. Так вот, друзья.
Это тоже звучало как ёрничание, знаешь, с твоей стороны сейчас.
Абсолютно не ёрничание, да. Вот, ну мне тоже там табличка, я что думаю, что одна у тебя, что ли, табличка? У меня тоже своя табличка есть, так что не волнуйся, все, ответим по гамбургскому счету за все. Вот с таким оптимистическим настроем, дорогие друзья, мы идем к вам, и у нас таки к вам есть разговор. Что решили разобраться мы с Владиславом Игоревичем о границах, которые мы постоянно передвигаем с ним друг с другом там туда-сюда.
Вот. Два мизантропа решили поговорить о границах человеческих.
О границах. Два мизантропа, социофоба и социопата решили поговорить.
И психопата.
Вот. В легкой форме. О личных границах. Что такое личные границы? Зачем они нужны? Как их сохранять? Вот такие у нас сегодня вопросы. Личные границы, дорогие друзья. Вот как вы думаете, вот зачем они нужны? Нужны ли? Есть ли у вас личные границы? Границы, как вы их сохраняете, или вы считаете, что все это вот придумали неофрейдисты, чтобы, так сказать, окончательно загнать человека в финансовое рабство с психологом-консультантом, всяческим психотерапевтом. Так вот, а что, в конце концов? Есть конце и такая концов, да. Точка зрения, да.
Ты знаешь, я иногда, когда мы с тобой ведем эфир, я иногда жалею, что мы живем не в Америке, но в каком смысле, я тебе поясню, в каком смысле, да?
То есть, ты там хочешь, конечно, меня повязали сразу после эфира, да? За все мои высказывания, да?
Нет, там просто есть такая практика судебная, знаешь, это судебный запрет на приближение, на определенное расстояние, там, да, к человеку, а у нас просто свет конец тут же, такое ощущение, что меня преследуют. Или тебя, или меня, или нас обоих. Вот еще эфир только не успел начаться, он уже написал комментарий.
Внутри человека живут много сотен тысяч бактерий, и как бы им от тебя ничего не нужно, и ты просто им нравишься. Вот, понимаешь?
Да. Он написал: кукушка хвалит петуха. Ведь на нашу пикировку с тобой перед эфиром.
Отлично. Видишь. Хоть кто-то догадался от нашей внутренней сути.
Хоть кому-то мы с тобой нужны. Мы с тобой нужны.
Так что, ну что ж, как говорится, не будем вспоминать, мы все русские пословицы, тем более, что не все они бывают, соответствуют, значит, текущей актуальной цензуре, да, и закону о СМИ. Так вот, личные границы, Владислав Игоревич, вот зачем тебе личные границы? Вообще, когда ты... Есть ли у тебя личные границы, когда ты вообще пришел к мнению о том, что тебе, ну, они нужны, или наоборот, они не нужны? Вот что у тебя?
Слушай, я об этом тысячу раз говорил там в наших эфирах, там в различных на Теус-Медиа. Надо сказать спасибо папе и маме. Я уже не знаю, с плюсом или с минусом в данной ситуации. Но однажды, когда папа мой был офицером, да, советской российской армии, и мы жили изначально в офицерской общаге, так называемой, да, вот квартирного типа. Но, а потом ему выдали квартиру, и у него был вариант взять трехкомнатную квартиру в 137-й серии, в хорошем доме в таком, да, либо четырешку, 504 или 514, короче, четырехкомнатную квартиру. И у меня внезапно, знаешь, когда мне исполнилось 4,5 года, там, 5 почти, 4,5, у меня появилась своя личная комната, представляешь? Личная комната. То есть, девчонки,
мои сестры. У тебя братья и сестры есть, да?
Две сестры. А, они да, жили, точно, точно. Да, точно. Они жили в одной комнате, прикинь? Угу. Они в одной комнате жили вдвоем. А у меня было
персоналити. А нечего было рождаться, да.
А у меня было персоналити. Ну, и поэтому, знаешь, и весьма уважительно родители относились к моему личному пространству. Они не сразу, но лет, наверное, с 7-8 прям даже стучались в комнату, прежде чем войти ко мне. Понимаешь?
Глубоко воспитанно-психологичные родители были.
Да. И у меня такого не было. У меня с детства была своя личная комната, свое личное пространство, где я мог делать все, что я хотел. Я переставлял мебель, как я хотел. Ну, короче, это моя комната была, да, моя, лично, мое личное пространство, в которое никто не вторгался. Поэтому я с самого раннего детства имею, ну, скажем так, я нуждаюсь в том, чтобы у меня было некое пространство, как у меня, знаешь, личное. А сейчас мы живем, скажем так, в двухкомнатной квартире, но, слава богу, у меня есть чулан, гардеробная, в которую я могу всегда запрятаться и посидеть там. Мне реально, я даже просыпаюсь раньше, чем необходимо, и ложусь позже, чем необходимо, потому что мне нужно час-полтора тишины, знаешь, вот этого личного моего, ну, вот моего личного времени. Я очень, несмотря на то, что я кажусь таким экстравертом, да, по своей вот этой, я холерик, наверное, скорее, да, но, тем не менее, у меня большая нужда в том, чтобы иметь личное пространство. И, например, даже когда лучше бы поехать на метро куда-нибудь там, да, я еду в машине, потому что вот это вот пространство машины тоже мое личное пространство.
Ну, суть по тому, как ты на нашей общей телосовской кухоньке громко дискутируешь, да, сложно поверить. Хотя, на самом деле, вот вокруг разных психотипов существует огромное количество самых разных мифов, я бы тебе сказал. Что, типа, экстраверты, вот они не могут без общения. Экстраверты тоже устают от общения, им тоже нужно уединиться. Это во-первых. Да? Во-вторых, да, они могут выражать такую эмоцию, они могут быть более коммуникабельными, но, кстати сказать, они быстрее устают от общения. Это вот потому, что очень много энергии тратится, да? Затрачивается, uh-huh. и так далее. То есть, вот эти всякие мифы про то, что вот экстраверты, тут только, значит, жена, интроверт выходит, и экстраверт, наконец-то!
Ну, вот у меня жена, кстати говоря, она такой, знаешь, скорее классический интроверт, у нее даже, допустим, ВКонтакте нет ни одной фотки личной вообще. То есть, она максимально дистанцируется. Говорит, у меня есть, типа, ты, вот пару подруг, да, и вот мне этого реально даст все, ну, как бы, харе, да, достаточно.
Ну, у меня тоже жена вот очень такой серьезный, концептуальный, я бы сказал, интроверт, вот, со всяческими разными особенностями.
И при этом она преподаватель в школе, что ли?
Да, вот ну, она сейчас в школе не преподает, она, да, и она, я тебе хочу сказать, преподаватель от Бога, человек, который там практически к 40 годам только узнал и обрел свое настоящее призвание. Она педагог, это правда. То есть, там, знаешь, элементарно обращается, она, репетиторы же к ней обратились через определенный там сайт, да, там есть специальный, mm-hmm. да, есть специалисты, и потребители находят друг друга. Вот. И там же конкурс, то есть, идет пробное занятие, ну, человек может выбрать несколько специалистов, и выбирать там конкурс, там тендер практически там разыгрывается, да, и вот там моя жена в основном как бы выбирает ее, и там, предположим, там мальчик с очень сложным, ну, как бы синдромами, да, всяческими, да, там, который в жизни не получал ничего выше тройки, а у нее там, ну, то есть, фактически двоечник, да, такой неуспевающий, там, по принципу, с определенными ментальными проблемами, естественно, да. Вот, и он начинает твердую тройку везде получать, и я то и четверки, пятерки, да.
Ну, слушай, вот... у вас же есть уникальный опыт в вашей семейке, да, у тебя, ну, Сашка, да, Сашка, да, да, есть, да. У нее...
Мы пашем, да, все на ее карьеру в школе, мы пашем все,
включая... Ну, и поэтому у нее есть уникальный опыт общения, да, с, да, детьми, это которые, правда, требуют, да, особого внимания.
Да, это правда, но, опять же, у многих есть уникальный опыт, я вот знаю педагогов, у которых там дети с ментальной инвалидностью, да, там, с аутизмом и так далее, там, широкий синдром, так, в общем, на самом деле, даже среди аутистов, да, среди детей с аутизмом. Вот, и при этом, ну, вот, как бы они не умеют работать. Да. Ну, во-первых, твой ребенок, смотри, твой ребенок тебя не воспринимает как, вот, кстати, если говорить о границах, твой ребенок тебя не воспринимает как авторитет, он тебя воспринимает как отца или там маму и так далее, да? Тебе приходится, то есть он не воспринимает тебя как профессионала.
Ну, или как понятно. Просто заражающую какую-то единицу в его окружении, там, да?
Но, например. Да, ну, главное, что вот для него ты не учитель, ты отец или мама, да? Поэтому, соответственно, я, понятно, что я там взял на себя там гуманитарные предметы, и я там занимаюсь историей, литературой с ней, ну, опять же, подключаю свою родийную, свои родийные скиллы, я там читаю по ролям, если там мы читали «Сын полка» Катаева, я там имитирую немецкий акцент, да, там и так далее. Или если бабушка, то, у меня она вот так вот разговаривает, понимаешь, то есть и так далее. Вот, и ей, конечно, я помню, как, знаешь, еще насчет чтения, когда мы читали, просто читали, не для учебы, а просто вот так, книжку на ночь, и, значит, меня как-то не было, обычно я читал, а тут, ну, я припозднился, и жена села читать, и, значит, она прочитала. Саша так положил ей руку на руку и сказал: мам, ну, больше ты лучше не надо читать. Лучше папа.
Давай вернемся к границам.
Да, давай.
Значит, комната. Комната, это первое. Потом я тебе тоже рассказывал, неоднократно вспоминал, что мой, опять же, мой папа был офицером Советской Российской Армии. И я бесконечно много тусовался у него в академии военной, где он служил, имени, сейчас она уже называется, Михайловская артиллерийская академия. У нас один из лучших вузов военных, касающихся артиллерии в России. Я у него бесконечно много тусовался. И там, понимаешь, все-таки это, как ни крути, вот тогда офицера это была, ну, такая белая кость, скажем так, да? Вот у них какой-то был вот эта вот поза, какой-то... Я ни разу, вот я с детства, опять же, тусовался у папы в академии, я ни разу, никогда ни от одного из его коллег не ощущал к себе какого-то такого, знаешь, снисходительности и понебратства какого-то. Вот ни разу. Это всегда уважительное отношение, это всегда вот это вот, ну, у них, опять же, поза, понимаешь, вот эта поза, да, какая-то. У меня папа, я тебе рассказывал, даже он курил, но он никогда не курил, если он стоял на остановке в общественном транспорте в форме, он никогда не брал сигарету. Никогда. Вот эту вот позу нужно было держать, знаешь, какой-то. То есть в академии была курилка, где они там курили, да, и потом был момент такой, что на офицеров нападали, всяких хулиганов в 90-х годах, и они их обязали переодеваться, ну, по гражданке. То есть он приходил по гражданке в академию, там уже надевал форму, а потом в обратном порядке. Ну вот, по гражданке мог покурить на остановке. В форме никогда. Ну вот, но... и потом, когда я... А?
Угу. Да. Я просто, ну, вот, имею в виду, что границам так это как-то не...
Не-не, я сейчас продолжу, да. То есть ты, в любом случае, ты когда находишься в таком обществе, где к тебе проявляют уважение, несмотря на то, что ты ребенок маленький, да, тебя как бы вот к тебе с каким-то пиететом относятся, это уже тоже воспитывает границы, да. То есть ты понимаешь, что существуют границы в общении. И потом, опять же, я рассказывал, когда я поступил уже в кадетский ракетно-артиллерийский, опять же, корпус, да, и наш генерал-майор Корякин, начальник нашего училища, к сожалению, его уже нет в живых, он к нам обращался: вы, господа курсанты. И вот это тоже научило меня как-то, знаешь, сразу, вот буквально, я еще подростком, там мне 13 лет был, я поступил. Это тоже все-таки граница, на самом деле, да, то есть, да, он там боевой генерал, да, ты там шпензень какой-то вообще непонятный, да, но к тебе уже, да, относится вот с таким отношением, и это воспитывает в тебе тоже какой-то, ну, не знаю, ну, я не скажу, что я прям очень тактичный человек, но вот эти границы я четко чувствую, когда, да, когда, и они мне необходимы тоже.
Ну, вот видишь, у меня все было не так радужно, как у тебя. Вот, мне в кавычках повезло, я мама-учительница. Папа все время говорил, что учитель – это не профессия, это диагноз. Вот, в сторону мамы. И там я помню, что как-то мы сидели за столом, ну, там ужин был, соответственно, мы сели, и мама, как обычно, включила это. И папа, я помню, остановился, он очень редко такие вещи делал, он говорит: вуаля, Мы не ученики, а здесь не школа. Все там, как отрубило. Он очень редко такие вещи делал, поэтому мама быстро, ну, сам, она могла там, ай, Колька, что ты там, вот, знаешь, ты что-то такое, вот. Он спокойный такой, да, он как раз интроверт, такой капитальный был, очень в себе человек, да, он очень мало таких эмоций ярких проявлял, но если проявлял, то тебе мало не покажется, в общем, да. Но у меня не было, я все время жил с кем-то, то есть, то я с сестрой живу в одной комнате, ну, у нас была трехкомнатная, там зал, у родительской
Я вот
спальня.
вижу, понимаешь, я вижу, вот, понимаешь, одним своим словом, зал, ты уже выдал себя с потрохами, что твои родственники жили в Средней Азии.
Ну
Потому
да,
что зал,
правда.
это в
Да.
России, говорит, гостиная в Средней Азии,
Да,
а тут, говорит, у нас,
да, да.
говорит, зал,
Зал. У
зал,
нас
да.
всегда зал тоже
Да.
назывался. Ну, слушай, знаешь, это еще, я еще скажу, что это не только специфика Средней Азии, сколько и специфика еще Юга России, потому что, опять, послевоенное время, и комнаты часто были проходными, да, и большие комнаты там тоже звались залами, именно вот потому, что вот у моей бабушки, дедушки в Краснодаре, я до сих пор помню, но такая, значит, комната была, был как раз вот тот самый зал, потом спальня и лоджия. Они так в одной линеечке стояли, да, в одной линии, и ты там прямо из зала к ним попадал. То есть не непосредственно телевизор, естественно, в спальне стоял, все как полагается, да. И поэтому, да, это вот мы всегда это залом называли. Вот. И это у бабушки и дедушки тоже называл залом, потому что это самая большая комната, как еще ее назвать, да, казалось бы.
Ну, типа
Вот.
гостиная, знаешь, так
Да, ну вот,
называется.
ну не принято было, да,
Да, у нас
видимо,
зал, да,
как,
зал, да, зал.
да, зал. В общем, и мы так называли зал, да. Вот, в общем, такая большая комната, потом стали говорить, что большая комната, но она как-то не прижилась, большая комната, да, то есть, вот. И здесь вот я жил то с сестрой, потом, ну, с отцом, да, уже когда, ну, повзрослее, сестра уже замуж вышла, уехала. Уехала сначала учиться, потом, собственно, замуж вышла. И, в общем, как бы у меня в этом плане никогда не было каких-то таких, знаешь, вот каких-то границ. Мама могла там ворвать. Ты что там, чем занимаешься? То есть вот такое. Но вот могу сказать, что мою племянницу воспитали очень жестко. Если я сидел там, занимался, занято. И вот я помню, что она еще там, ну, спиногрыз такой был. Сейчас-то у меня уже двое двоюродных внуков, там, Тимоша и
А ты же
Юрик.
дедуля уже, что ли, да,
Да, я
получается?
два раза, да, двоюродный дедуля у моей племянницы, да, двое детей. И вот она подходила, она тут недавно прислала видео, где младший, значит, Варвара, младшая к старшему Тимоше, значит, подползает значит, на четвереньках и там, значит, стучится в дверь. И мне Маша прислала и пишет, говорит, ну, слушай, как я в детстве. Она подходила, нет, было, вру. Мама все-таки в определенную, ну, когда наступил у меня в определенный возраст, мама стучалась. Вот, или звала меня, она говорит, Горюк, сынок. И вот моя племянница подходила к двери, стучала и говорила, Галек, сынок, открой дверь. Вот, и мы как-то вспомнили это дело. Но я все-таки у моей мамы, как у учительницы, у нее было вот это вот, во-первых, очень гиперопекающая такая, вообще специфика, наверное, вот южного воспитания. У меня бабушка такая же точно была, и мама тоже такая же, да. И мне, ну, как бы, там практически вся моя жизнь была, в общем-то, расписана, грубо говоря, да, там вот ты вот этим, ты вот это одеваешь, ты надел вот это или нет, да. Я помню, что я там приехал, я говорю, мама, у меня двое детей. Я как бы, знаешь, я говорю, я ради...
Остановитесь, мама, уже в конце концов,
Да,
да?
я говорю, знаю, что мне одевать, что мне одевать. Мама остается мамой, да, вот это вот... Но все равно я границы начал свои. Вот, ну, нужду в границах я почувствовал рано, но как-то сформулировать мне было очень сложно. Что... Я говорю, мама, оставьте меня в покое, в конце концов. Что-то вроде этого было. Вот, в подростковом возрасте. Ну, естественно, в подростковом возрасте бунт, там, я буду сам все делать. Вот. Есть пассивный бунт, есть активный бунт, когда ты не поступаешь, а идешь, вот, ну, там, родители хотят, чтобы ты, не знаю, в политех поступал, а ты вдруг в ГИТИС. Вот, да. У меня такого не было, я решил, что я вообще ничего никуда поступать не буду. Я
Вообще
ИСТФАК.
никуда не пойду. Пойду
Да,
в армию.
в армию пойду. Я ИСТФАК завалил, вот, чему я очень рад. Значит, тот еще...
Юридически завалил, ИСТФАК завалил, все
юридически
завалил.
После я завалил, слушай. Юридически я проучился там 8 месяцев на ИСТФАК. Да, 8 месяцев поступил, потому что была квота, ну, после армии, да. Вот, я там еще, ну, я, знаешь, это как в КВНовской шутке, теперь вся страна поняла, что он еще и не актер, да, то есть вот теперь еще страна поняла, что Игорь Николаевич еще и не юрист, не историк и не юрист, да, но я вот, слава богу, поступил на журфак и еще как-то... Мне кажется, папа с мамой вздохнули. Наконец-то нашел
хоть
свое.
Куда-то этот аболтус, хоть
да,
куда
нашел
ты,
хоть аболтус. Свое. Теперь хоть нравится учиться там, да. Ничего, никто его не заставляет, там не стоит над душой. Но вот
с... у меня, знаешь, у меня друг есть, извините, пожалуйста, у меня друг есть. Он как раз вот эта история про что не в политех, а туда-то. Да? Он из академической семьи. У него бабушка, которая 90 с копейками лет, она до сих пор приглашенный профессор преподает, представляешь? В московском МУЗе.
Ну, не удивлюсь. Вот.
И...
Не удивлюсь.
Не удивлюсь. Это, да. Да, но, и вот у него такая была мама, она властная такая, знаешь, блин, профессор, ё-моё, да, и папа профессор, и мама профессор. Мама очень властная была, и он... и она постоянно нарушала его границы, заставляла что-то делать, и в итоге, знаешь, он в качестве бунта плюнул на все после 9 и после 8 в то время класса, наверное, да, и пошел в путягу на автослесаря.
Молодец, что...
И отработал автослесарем после путяги какое-то время. Но потом в итоге все равно, конечно же, он пошел... И он сейчас доктор наук уже, там, да, все такое прочее. В одном западном университете преподает, занимается научной работой. Но тем не менее, да, у него такой бунт был. А я вот все, пошли вы все. Да, я в автослесарем пойду.
Да-да, назло всем, да.
Назло всем, шапку не надену.
Да, опусти, да. Опустись на дно жизни. Да, это вот было... Ну, просто все-таки при всем при том, что... вот был синдром учителя, который должен все контролировать, всем все говорить, что надо делать, да, так или иначе, ну, какие-то личные границы у меня уважались, но не всегда, от слова прямо, вот сильно. И поэтому личные границы я выстраивал сам. И мне довольно сложно. Я помню, что мама как-то лет, наверное, 15 назад, после бурных войн, с нами, со мной и с моей женой, сказал, ну, вы уже люди чрезмерно самостоятельны, вам и как бы и слова не скажите.
Здоровому мужику лбу, который... Слушай, а вот ты же очень ранимый человек, у нас трогательный, нежный.
Как и ты, да.
Ласковый. Я брутальный баптист бывший. Ну вот, и не мигающий Влад, как на себе говорили.
Вся аудитория Теоса прямо.
Ну вот, ну нет, тем не менее, да, как ты считаешь, это связанные понятия, четкое понимание, ясное свои границы, вот эта трогательность, нежность, ранимость человека? Или можно быть реально вот таким лобом и при этом тоже вот эти личные границы ощущать?
Да не, ну, это не связано вообще никак с типом личности. Потребность, это связано с тем, насколько уважать или не уважать твои границы. То есть, если у тебя с детства уважали твои границы, то тебе особо выстраивать их не приходится. Ты привык жить в границах, и ты привык еще соблюдать границы с другими людьми. Да? Вот, и это данность. А когда у тебя их никогда не было, ты очень остро на это реагируешь. Да? И когда ты вдруг, ты мучительно, знаешь, эти границы выстраиваешь, с людьми простраиваешь вот эти сложные, объясняешь. Границы, в чем вся штука границ? В том, что тебе нужно... почему они называются границы? Это не потому, что там, ты на любое поползновение в твою сторону, там, на любое критическое высказывание говоришь, Стопелло вообще, ну отошел он за черту-то вот оттуда и в мегафон мне, ага, говори. Нет, конечно. Ты просто границы...
Пытался это... сделать Игорь Николаевич, что он знает, что такое улица.
Да-да-да. Не так даже, что он знает, что такое современная улица. Вот так вот. Это то, что ты обсуждаешь с другими. Да, то есть это результат твоего диалога. То есть, когда твои границы нарушаются, то есть ты тебе, например, предположим, не знаю, там входят без стука там, в дверь, да, там не уважают твоего мнения, то ты как бы вступаешь в диалог и говоришь: слушай, давай договоримся о некоторых вещах. Да. Это то, что, предположим, в современной семье в большинстве своем это есть, не во всех, конечно, опять же, когда там детей учат стучать, и когда родители стучат в двери детских там, и так далее, да. Например, когда моя старшая дочь точно знает, когда я значит, ломлюсь к ней в дверь, да, есть определенный звуковой сегмент. Папа, входи уже. Все. Я пока до конца эту мелодию не отстучу, я же не хожу. Вот.
Похоже на абьюз какой-то изощренный, знаешь, по отношению к
Не,
дочке к
не
своей.
абьюз, это такой взаимный стёб друг на друга, я тебе хочу сказать. Но когда, например, мы смотрели сериал там Next Generation, Star Trek, да, вот, я ее, например, называл, а я смотрел в определенном переводе, я ее, например, называл первой, да, вот, сейчас там как-то по-другому есть переводы. Там был, значит, соответственно, капитан корабля и его... Старпом, да, сейчас его Старпом переводят, а тогда... А в том переводе первый. Я свою Дашу называл первой. Идите кушать. Вот так вот. То есть вот
Да,
так. Но я к тому, что это то, что мы обсуждаем друг с другом. Да, это результат диалога и результат инициативы одного человека, когда он считает, что его границы нарушаются. Да, и это связано с эмоциональной безопасностью человека. Да? Вот когда он чувствует дискомфорт. Да? Вот я почувствовал дискомфорт, что как бы Владислав Игоревич грубит меня, хамит меня просто. Пришлось мне применить к нему
Скажи мне, пожалуйста,
жесткие
когда Владислав
границы.
Игоревич не грубит и не хамит просто.
Есть такой, есть. Он тоже нежный бывает и тактичный, но почему-то ему очень нравится этот псевдобрутальный образ, значит, бывшего баптиста. Вот, не знаю,
Бывшего
что.
боксера и кикбоксера.
Да, ты, слушай, какой дури только мы не занимались.
Слушай, нет, бокс для меня это отдельная тема, потому что я же тебе рассказывал. Мой тренер это Косикян Григорий Филиппович,
Ну,
известный
это уже
всей СССР.
все, мы
Да.
уже все
Я,
уже
знаешь,
выучили
ты не
наизусть, да.
представляешь, как я горжусь этим человеком, что про него кино сняли, понимаешь? Вот серьезно. Мне так было приятно, что вспомнили про этого человека и сняли про него фильм. Хоть там и Безруков снимался, конечно, в этом фильме. Ну, вот,
Эдвард
но,
Безруков, да.
прости господи. Ну, вот,
Отличный
но...
актер, между прочим.
Знаешь, как Гафт сказал, я очень в этом смысле поддерживаю. Ты же
Я
знаешь, что
Гафта не люблю,
фразы...
потому что он просто был старым маразматиком и писал про всех гадости, в общем, в большинстве своем.
Ну, вот, знаешь, самое ужасное... Значит, как там...
А, это про то, что тебе, значит,
Самое
самой
ужасное, что когда вы
ситуации
умрете, и вас сыграет Безруков.
Безруков. Но это после слова, это, спасибо, что живой, про Высоцкого, по-моему, да? Вот этот фильм. Вот этот появился его искрометная эпиграмма. Да? И с возрастом эпиграммы Гафта становились все более и более хамскими, я тебе хочу сказать. Вот. Но это
Ее,
вот давность,
давай
да.
скажем так, острыми, не хамскими, острыми.
Остро-хамскими.
Он все-таки прекрасные стихи писал там и всякое прочее. Ну, как прекрасные, ну, хорошие такие, актуальные, скажем так.
Ну, это как, знаешь, я разговариваю с одним человеком, который занимался там авторской песней, вот, и он, значит, решил издать свой сборник стихов, да, там, значит,
Он или Гафт?
не он, вот, человек, который решил издать свой сборник стихов, и он пришел там с этим сборником стихов, там, вышел в союз писателей, да, и ему, значит, очень известный человек, писатель, сказал, он говорит, поэт, сказал, он говорит, ну, мы вас, конечно, примем, но как бы вы ведь не поэт. Так что, вот,
Это
да.
такой полевок был в сторону Валентина Гафта, что ли, с той стороны, я не понял.
Ну, да,
Что
я
это
не
вообще такое?
считаю, что он поэт, конечно, какой-то там. Да, он писал неплохие эпиграммы, иногда слишком злые, иногда и с возрастом, опять же, считаю, что как бы вот, ну, насчет границ, он границ не видел. Вот, иногда они были оскорбительными, на мой взгляд, и обидными. Но, нужно сказать, в большинстве случаев люди, герои его эпиграмм просто не обижались на него. В этом большая-большая их заслуга, мне кажется, перед ним. Но это вот опять же, знаешь, опять, я много раз вспоминал эту историю про то, как человек вот умеет... Ведь границы, они связаны часто с тем, что нами пытаются все время... Ну, как не все время, мы попадаем под какой-то такой... под агрессивную иногда, или иногда менее агрессивную манипуляцию, да, манипулировать. Вот я все время вспоминаю, у нас там в одной фирме была, там на ресепшене девушка работала, которая умела унижать людей, да, причем делала это так вот, как бы...
Интеллигентно.
Делала это, она из этого искусства творила, понимаешь, вот. Она могла сказать там женщине, говорит, ой, ты такие новые, у тебя такие новые красивые сапоги. Как жаль, что они совершенно тебе не подходят.
Слушай, а я тебе хочу другой пример привести, который я тоже уже 1000 раз приводил пример, да, про нашего замечательного твоего близкого друга, а для меня уважаемого человека.
Понятно.
Алексей Валерьевич Синичкин.
Который, да, нарушает твои границы постоянно.
Да, я считаю, что это нарушение моих границ, между прочим, серьезно. Когда он вынуждает меня...
Пробовал с ним поговорить об этом?
Ну, слушай, я его настолько,
поговорить,
да, я настолько его уважаю, и настолько он мне, настолько мне приятен этот человек, да, что я как бы это вот на это отношусь милые шалости, так сказать, не очень молодого человека.
Стареющего историка, да.
Да, но по сути, да, то есть он хочет, чтобы я был к нему на «ты», да? А для меня это как бы вот, ну, невозможно в отношении к ним.
Это, мне кажется, проблема обоюдная у вас. Вот. Вам просто надо это решить один раз. Вот
ну, как-нибудь, проблему. Когда наш другой друг, общий Игорь Кошелев, приедет в Петербург, и мы поедем есть пиццу, значит, Синичкин, мы на эту тему с ним поговорим.
Да, мне кажется, это как раз о том, что есть недоговоренности. Границы – это когда мы договариваемся. Когда мы выстраиваем об этих границах, никто не знает, это не границы. Это можешь...
Нет, он не говорил, можешь на «ты». Я говорю, нет, Алексей Валерьевич, я не буду с вами на «ты» разговаривать. Ну, как бы я не
ну,
могу.
Вот, видишь, ты просто, ну, это односторонний, понимаешь? Вот нет двустороннего. Как бы согласие есть непротивление сторон, как писали Ильф и Петров, да? Помнишь эту замечательную фразу из их бессмертного романа про Остапа Бендера?
Почему-то кто-то читает, что это не они написали, а на самом деле другой человек.
Этих очень много, особенно в Серебряный век было таких товарищей очень много, в 20-е, 30-е.
Я мог бы еще, конечно, кинуть огород в твою Шекспира ведение.
О, да, это я сразу двойку ставлю, если человек даже попытается мне антистрафодианские какие-нибудь басни рассказывать. Вот, просто я делаю прививку. Ну, вот Шолохов тот же самый и так далее, да, там, который Тихий Дон не писал и так далее.
Якобы. Так не он писал, это он просто имя поставили.
Да, конечно. Ага, да.
Как самого политкорректного
человека в тот момент. Два.
Как самого политкорректного человека в тот момент.
Садитесь два. Да. Он тогда был совсем не политкорректный. Да. Вот. Так вот, границы, мне кажется, это то, что мы, как бы, о чем мы договариваемся друг с другом. И если мы не готовы договариваться друг с другом, то границ не будет.
Смотри, в этом случае, смотри, который я тебе привел пример, да, это вообще как бы, ну, не знаю, странное, как бы, это вроде бы обычно под границами имеет в виду, когда я вторгаюсь в твое пространство, там, да, которого и ты этого не хочешь, не позволяешь. В данном случае получается, что человек готов со мной, ну, как бы, да, а, то есть он не нарушает...
Не готов. Ты не готов.
Он не вторгается в мое пространство. Он хочет, да, чтобы я вторгся в его пространство. Да?
Да, ты не готов. Это тоже границы. Ну вот смотри, границы... Знаешь, еще очень важно, мне кажется, когда мы два совершенно вот оболтуса вот, начинают говорить в сфере профессионала. Да? То есть, вот, по идее, это такие темы психологов профессиональных, которые говорят, как это все делается. Да? Там есть, по-моему, у Клауда есть книжка «Барьеры». Там, вот, угу. Не помню насчет автора точно, об этом, да, я могу сказать, что здесь очень важно для меня лично, мой личный опыт в том, что границы можно превратить в забор, да, и это, ну, может быть, для кого-то в какой-то мере это будет полезно, но это не полезно, то есть границы не должны превращаться в забор, они не должны превращаться в чистокол. Границы просто должны соблюдаться. Ну, понятно, есть дух межи, да, там вот это передвигание в сторону, в чужую, ну, там, чтобы себе побольше земли или кому-то еще побольше земли. Также и пространство, да. Вот. И мне очень интересно, что, знаешь, начиная с каких-то здравых вещей, например, может это все превратиться в какую-то, ну, странную тенденцию. Да? Любую критику, например, будут воспринимать как обесценивание. Да? Слушай, ну тогда я не имею права на свое мнение. Да, я понимаю, что мое мнение может не совпадать с твоим. Или ты, например, говоришь, только не будем говорить, пожалуйста, про Евгения Онегина. Да? Я, ну, просто... Я
Шекспира не было.
Да, вот, ну, ну, видишь, ты же нарушаешь специальные границы сейчас, да? Вот. И причем, ну, отсылаю я к тебе к великой стратфордианской...
На самом деле, я так не думаю, я просто стебусь сейчас.
Культуре. Я же понимаю, да. Ты же специально это делаешь, провоцируешь это. Вот. Ну, и так далее. То есть, вот эти вещи, мне кажется, эти вещи... Или, например, там, сегодня... Когда человек другому не нравится, он говорит, что ты такой душный. Вот. И иногда, да, прям вот, ну, но иногда, мне кажется, это обесценивает все. Да? И вот этот поиск там, ну, границ иногда превращается в чистокол, и мы просто не пускаем никого.
В абсурд,
согласен. В абсурд, да. Безусловно, нормальные, здоровые границы нужны. Ну, просто есть... ближний круг общения и дальний круг общения. И ты имеешь право кого-то впускать, кого-то не впускать. Это твой личный выбор, да? Это твои границы. И, соответственно, ты обозначаешь это определенными... Ну, в культурологии это называются как бы знаковыми системами, да? То есть ты, предположим, те, кто ты, это твой ближний круг. Вы – это дальний круг, да? Вот, иногда вы бывает как ты, но ты проявляешь вы как уважение, то, что у тебя с нашим общим другом, да, но здесь очень важно понять, что как воспринять другой человек.
Вот. Можно я скажу тебе маленькую ремарочку, да? Опять же, про Игоря мы вспомним, да, про нашего общего друга. Я же вообще его боялся поначалу, этого человека, серьезно.
С ним же на «ты» перешел же.
Да. Как бы каким-то образом он меня заставил это сделать, да? Перейти с ним на «ты». Я его боялся, там, да? Мы с ним познакомились в одной из запрещенных социальностей изначально, да? И я смотрю, чувак, который там наизусть там латынь цитирует, понимаешь, вообще все такое прочее.
Еще и древнегреческий.
Да. Но древнегреческий для него менее профессиональная сфера, чем латынь. Ну, он считает, что он более сложен, чем латынь.
Сейчас он уже преподает древнегреческий.
Да, но мы с ним, конечно, дискутировали на эту тему недавно, да, про отличие латыни и древнегреческого, что для него древнегреческий более сложный язык, чем, на его взгляд, да, чем латынь там, да. А я считал все наоборот, что латынь для меня вообще темный лес такой. Кстати, моя мама латынь знала. Да, ну вот. Что я хотел сказать?
Не знаю, что ты хотел сказать. Слушай, ты начал уже перечислить, что ты перешел, например, с Игорем перешел на «ты», а вот с Алексеем Валерьевичем не можешь, видимо.
Я какую-то мысль хотел сказать же. Блин, ты представляешь, это ковид. Мы с тобой до эфира говорили, что ковид влияет на мозговую деятельность. Вот это яркое проявление. У меня ушло, выпило из головы. Что-то я хотел сказать. Ладно, давай я другую тему подниму. Вот скажи мне, пожалуйста, ты можешь себе позволить, например, залезть в сумку к своей жене?
Нет.
В телефон?
Нет.
В карман куртки?
В зависимости от... Ну, если она... Ну, смотри, в телефон я могу залезть, если только она меня попросит это сделать. В сумку залезть, если только она попросит меня сделать. В карман, если только она попросит меня сделать. Сам я никогда этого делать
не буду. В ее шкафчике личный, где у нее нижнее белье хранится.
Ну, страшную тайну скажу. У нас эти шкафчики.
Один и тот же шкаф.
Ну, как бы для верхней одежды такой, знаешь, там, типа майки. А так нет, конечно, в ее, ну, в ее ящике я не полезу. Опять же, если я, например, она меня не попросит там что-то достать.
Ты считаешь, что это ее личное пространство?
Да.
Да?
Да. Да.
Не, я точно так же к этому отношусь, да, и детям не позволяю, да, когда там мой сын там или моя дочка пытаются залезть ко мне в сумку, в карман там, или к жене, говорю, ну, харе, ну, стопэ, это как бы нет, вот это, ну... Харам.
Да, у меня это четко очень, очень
харам.
Четко. Да, да. Ну, был, у нас был однажды конфликт, когда, в общем-то, я нарушил ее границы, и прям серьезный очень конфликт был. И я с тех пор, ну, мы договорились,
Ты можешь об этом
что я
рассказать
понял.
или нет? Это
Нет, я
не
не
эфир.
хочу, вот, да, не для эфира, да. Вот, но это очень важно. И поэтому я цифровую, например, цифровые границы, то есть, ну, как бы, у нее есть гаджеты, в которые я не могу залезть. Я
Ты
не
знаешь
могу
пин-код
залезть.
от ее? Ты знаешь пин-код от ее телефона?
Знаю, у нас вся семья знает пин-коды друг друга.
Ну, у нас то же
Вот.
самое, да.
Да, то есть как бы, но при этом, в этом, смотри, в этом границы. Границы – это тогда, когда ты всегда их можешь нарушить, но ты принимаешь решение этого не делать, да? А забор – это когда ты специально ограждаешь, и ты никто не знает, это как надо взломать, надо что-то. Что я, слушай, в 21 веке, что я не смогу взломать гаджет? Сможешь? В чем смысл? Да, в чем смысл? Смысл в доверии. Граница – это доверие, да, с человеком. И если ты нарушаешь границы, ты нарушаешь священные узы доверия. И это правда, это очень важно.
Согласен с тобой, согласен. Я
Да.
даже знаю, да, я тоже знаю пин-кода и жены, и сына, и дочка моя знает все пин-коды от моих телефонов там, да, но есть как бы такая штука, например, я не знаю даже пин-код от телефона Тимура, и скажу честно, я залазил в его телефон, когда я считал это важным, необходимым и нужным, но в принципе, ну, как бы я не проверяю его переписку, там, знаешь, не захожу в его контакт, хотя мог бы это сделать, да, мог бы это сделать. И я даже иногда это делал, и о его жизни, как я рассказывал, знаю немножко больше, чем там моя жена, там, опять же, по необходимости. Но даже узнав про эту информацию, я как бы, ну, то есть я ее не раскрываю.
Здесь
Я считаю,
видишь,
что он должен
да.
переболеть, вот, какие-то вещи он должен самостоятельно переболеть.
Естественное желание детей знать, что происходит у родителей. Ну, то есть они воспринимают, они не чувствуют эти границы, они думают, что жизнь их родителей – это, ну, вот их жизнь, да. Ну, то есть это их жизнь тоже, да. То есть это некая такая общая, такая, как, знаешь, это очень хорошо можно. Помнишь, девчата же, как из детдома она приехала, и, соответственно, пришла посылка, и все приходят, она вскрыла посылку и ест сидит, да.
Только вчера в этот фильм вспоминали с моим одним знакомым почему-то.
Вот.
Видишь,
Вот.
совпадение такое.
И вот это как раз человек, который не понимал, не знал границ, да. И здесь я, например, там своих, там, ну, и со старшей очень рано мы все это выяснили. Она тоже, я там сидел, что-то кому-то писал, она смотрит. Я говорю, слушай, давай договоримся. Я не, ты неприлично смотреть то, что пишет другой человек другому человеку. Это личная переписка, она очень приватна, она очень важна. И эта приватность очень важна. Я не смотрю то, что ты пишешь, а ты не смотришь то, что я пишу. И я никогда этого не нарушал. Никогда. Если только дочь не захочет мне показать какой-то пример, там, что ей прислали и так далее. Или там аудиосообщение включить, как я, например, с своим другом общаюсь. Он говорит, я всегда знаю, когда, значит, моему папе звонит там известный сценарист Алексей Гравицкий, потому что это знает вся семья и да,
Слушай,
там,
с аудиосообщением вообще,
всегда.
конечно, полная жесть, потому что иногда тебе такие сообщения присылают,
Ну да.
что включишь, а там... Слушай,
Ух.
а вот, например, ты знаешь, где находится сейчас твоя жена? Ты можешь взять телефон и посмотреть по Google картам, где она находится?
Нет.
Не
И
можешь, да?
принципиально этого делать не буду. Да.
Почему?
Потому что я понимаю, что есть некоторая безопасность, но я знаю, где сейчас находится моя жена, но я знаю это с ее слов. И мне этого
Нет, у
достаточно.
нас, знаешь, у нас лет 5 назад, как это взаимно произошло, мы просто открыли друг другу местоположение. То есть я знаю, где Тимур, где Фируза, они знают, где я всегда нахожусь. То есть это у нас как бы вопрос
Ну,
такой.
у нас то же самое, но у нас на уровне устной договоренности, да. Мы рассказываем друг другу, куда, чего, где мы будем. Если что, как нас, вот, в общем, можно достать. Да, в случае с младшей дочерью, именно из-за беспокойства за нее, мы знаем, да, у нас есть там трекер, да, это естественно, да. То есть, вот,
У
ну,
нее трекер такой, наручный или
да-да,
именно
ну,
по Google
да,
картам,
на
да?
часах, да, на часах, на детских часах трекер, да. Мы знаем, да, и это понятно, что это связано с безопасностью, с очень сложными.
В каком возрасте ты откажешься от этого трекера в случае?
Ну, в случае Саши не знаю, честно тебе скажу, да. Тут все будет зависеть от того, насколько.
Но она сама
Ну,
перемещается вообще в пространстве сейчас самостоятельно, да?
сама самостоятельно находит из школы, приходит из школы. Для нее это очень важно, и мы знаем, что для нее это очень важно. Ну, вот я помню, что когда мы ее там, значит, какой-то момент она начала, а школа находится, вот дом и школа, понимаешь, вот так вот в ряд стоят, знаешь, то есть там дойти 5 минут, правда, вот так вот выглядываешь и видишь, как она идет в школу, вот, и, ну, мы вот ее провожали, 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 потом она говорит, когда уже? Мы говорим, ну, вот 5-й класс будешь сама ходить, ну, мы уже в 4-м классе ее отпускали, да.
Я тебе рассказывал, да, как я со своим сыном поступал, не когда он начал.
Да-да-да, следил за ним, да.
Я следил за ним.
Вот, а мы, я помню, я тоже, по-моему, рассказывал эту историю, когда она, значит, выходит, а мы смотрим из окна, что там, как она. И она, значит, остановилась, я смотрю, у нас, я говорю, смотри, телефон, Саша звонит, она поднимает, она говорит, и долго вы пялиться на меня будете? Все как бы. Но все равно, конечно же, эти вещи. Но есть вещи, которые просто очень важны, чтобы человек чувствовал вот, о самостоятельности, б, в том, что уважают его как личность. Да? И для нас это очень важно. И мне кажется, это очень важно для всех людей. И это в семье, начинается в семье и продолжается за... Вот, ну, за границей семьи.
Угу. Да. Твоя жена сегодня скажет тебе, хотя, возможно, у вас уже это было, я не знаю. Слушай, дружочек мой драгоценный, хочу погулять пойти часок одной.
Окей.
Норм?
Да.
Без проблем. Это было в вашей жизни уже или нет?
Да.
Когда это был первый раз, тебя это обидело, оскорбило?
Да, нет? Первый раз был, как она без меня? Я же ее жизнь. Все, это глупость какая. Вот, нет, это не глупость, но это такой, ну, то есть, вот действительно ты... И мы говорили, у нас были много серьезных разговоров, и она просто объясняла, мне нужно для себя время, для себя, чтобы тебя там не было, я хочу отдохнуть. Чтобы не
но тебя, тебя
ни
не
детей.
Было, тебя.
Да.
Центр
да,
ее
да.
жизни, драгоценного.
Да, чтобы не было, потому что ей нужно восполнять, ей нужно время для себя. И, ну, мы разговариваем друг с другом, говорим, нам не хватает времени друг для друга, и нам не хватает времени вот на себя. Это очень важно. Угу. Поэтому, да, я знаю это.
У меня, знаешь, у меня была обратная ситуация, я пару лет назад. Ну, у меня лишний вес, как ты знаешь, да, и я решил, может быть, все-таки немножко походить пешком там, да, гулять просто. И у меня было наоборот, когда я пошел первый раз гулять один, то есть я поехал не на работу, не в магазин, не с собакой, а я пошел в жало гулять. У нас там парк есть недалеко от дома. Я наушнички как раз купил себе первые беспроводные мои. Ну, вот, я пошел там 10 км ходить. Для меня, наоборот, было сложно. Типа, как это я один пойду гулять?
Нормально, да. Нормально. Это важные вещи. Вот эти важные вещи, я же говорю, что вот если так подводить там итоги всему этому делу, то мне кажется, что, во-первых, личные границы – это то, о чем мы договариваемся друг с другом. Да, повторю эту мысль.
Можно я тебя спрошу? Мы заканчиваем эфир. Я хотел бы сделать маленький такой блиц, чтобы можно было потом тут вырезать и сделать короткий ролик, да?
Шорты нарезать.
Да. И я спрошу тебя, да? Что лично для тебя личные границы и почему они очень важны? 40 секунд.
Да, личные границы – это то пространство, в котором я нахожусь один, и мне оно необходимо для моей эмоциональной и личной безопасности.
Спасибо тебе большое, Игорь Николаевич. Хотя у нас осталось еще минуточка буквально до эфира.
Вот. А что для тебя личные границы?
Для меня личные границы – это в первую очередь... Знаешь, я, кстати, я терпеть не могу. Вот даже так. Я ненавижу, когда мне трогают нос, например, да? Или голову.
Да, тактильные, да. Тактильные границы очень важные, правда.
Какие-то вот вещи там вот такие, знаешь... Но это связано, может быть, со страхами, потому что я однажды чуть не задохнулся. И, наверное, это связано с этим, скорее всего, там, да? Реально чуть не умер. Но для меня личные границы – это возможность все-таки побыть с самим собой. Okay. Себя ощутить. Почувствовать себя, наверное, да, что вот это вот... Это если говорить про пространственные границы и временные границы, если мы об этом говорим.
Да. Ну, в общем, друзья, что такое личные границы? Личные границы – это то, когда вы наедине с самим собой, и никто не имеет права вообще вторгаться в эту область без вашего разрешения. И на самом деле уважение личных границ, если вы хотите, чтобы ваши границы уважали, уважайте личные границы другого человека. Это как раз строится на доверии и любви. Без доверия и любви это невозможно.
У меня, к сожалению, был еще один вопрос, очень важный. И, может быть, я просто про него скажу. У меня есть приятель, который...
Раз 10 как, секунд.
Да, мы с ним познакомились, когда впервые в жизни развиртуализировались, да, он сказал, знаешь, слушай, у меня низкий социальный интеллект. Пожалуйста, имей это в виду. То есть человек реально не понимает. Он может залезть в кошелек, куда угодно, в трусы, ну, в смысле, в шкаф с трухами, да, и не понимать, что это плохо. И это надо тоже учитывать и принимать, наверное, стараться.
Да, да. Спасибо большое, Владислав Игоревич. И, друзья, спасибо, что были с нами. До встречи.
Игорь Николаевич, обнимашечки.
Аналогично.